Сергей Зверев. Тайное становится явным. Из записи допроса 11 июля 2000 года. 6:30 утра. Слишком рано. Спать хочу. Что это за ежовщина, господа? Вы понимаете, Дина Александровна, что совершили акт измены?
Как вы смешно выражаетесь, молодой человек. Акт измены. Да вы сущий златоуст. Меня, к вашему сведению, зовут Любовь Александровна Ушакова, и я не понимаю, о чем вы так витиевато, и чем, собственно, вызвано ваше стремление в 3 часа ночи.
Вас зовут Дина Александровна Красилина. Давайте забудем про липовые имена и клички. Или еще лучше, оставим их нашим друзьям из тайных обществ. Вы обвиняетесь в намерении покинуть страну в момент исполнения служебных обязанностей.
Вы имеете в виду эти смешные загранпаспорта?
Естественно. А также в том, что, покинув тайгу, вы не вышли на связь со своим начальством в Иркутске. Вы, похоже, и впредь не собирались, нет?
Вы не уверены, собиралась я или нет, так что перестаньте гадать. А мое поведение... Это не есть акт измены. Моя персона ничтожно мала, и едва ли ее присутствие на рабочем месте живой и невредимой вызовет фурор в рядах работодателей.
Вы владеете информацией, способной изменить положение дел в стране. Ее сокрытие не просто государственная измена. Это игра в стане врага, уважаемая Дина Александровна. «Идите к черту! Это ненамеренное сокрытие!»
Пауза.
«Охотно допускаю, хотя не уверен, допустят ли другие, ладно, бог с ними другими, но вы нарушили все существующие инструкции. Вы разделили информацию с посторонними. Вы действовали как сопливая дилетантка, грубо вмешиваясь в работу параллельных структур. После вашего наезда на Эрлиха нам пришлось срочно его брать, хотя не были до конца отслежены связи и механизмы как шпионской, так и воровской деятельности. Но он открыто запаниковал. В итоге из-за ваших эгоистических устремлений мы остались в ущербе.
Я не знала, что вы продолжаете разрабатывать Эрлиха.
Хорошо, я совершила ошибку, каюсь. Но извините, не... Акт измены. Я 5 лет работаю на вашу организацию, хотя между нами девочками, говоря, ничем ей не обязана. И все 5 лет таскаю вам каштаны из огня. Благодаря моей, в том числе, деятельности была уничтожена лаборатория психологической обработки человека на Горном Алтае. Благодаря моим бессонным ночам была составлена карта распределения обработанных чиновников НПФ на ключевые посты в управленческом аппарате, позволившая через 4 года их бесшумно убрать. Благодаря моей, наконец, журналистской деятельности в эмиграции удалось арестовать счета многих высокопоставленных фигур из Национал-патриотического фронта, занимающихся поставками в Европу небезызвестного препарата А1 и вывести на чистую воду группу Беляева-Казанского, которая намеревалась на выгодных для себя условиях вступить в сговор с представителями финансовых кругов Запада.
Легкий смешок.
Группа Беляева-Казанского была подставлена самим орденом. Не вы ли принесли нам эту информацию? Ладно, простите, Дина Александровна, вас в этом не обвиняют. Никто не умаляет ваших прошлых заслуг и не пытается их опротестовать. Что было, то было. Даже чисто по-человечески мы понимаем. Вы устали. Вы встретились с любимым человеком и решили связать с ним дальнейшую судьбу, полностью выйдя из игры. Легкомысленно, но по-людски понятно.
Где вы держите моих спутников?
С ними все в порядке. Правда, девочка у вас какая-то нервная, Дина Александровна. Дерется. Чушь прекрасную несет.
А Туманов?
Туманов спокоен, ведет себя грамотно. Но наши работники на всякий случай уже не подставляют ему свои челюсти. От греха подальше. У лейтенанта Симакова 2 трещины на скуле. Он сильно расстроен. И есть с чего. По наблюдениям медиков, даже перелом срастется куда быстрее, чем трещина.
Простите его. Он такой дикий.
Охотно. «Я не Симаков, вы не волнуйтесь. Дина Александровна, ваших спутников не истязают и не насилуют. Полагаю, в случае примерного поведения им даже не придется идти в камеру».
«Вы заговорили по-другому. Минуту назад вы обвиняли меня во всех смертных грехах». Новый смешок.
«Вышли мы все из народа, Дина Александровна, и замашки у нас исконно народные. Меняем гнев на милость, как ветер направление. Мы находимся у вас второй день. Я рассказала абсолютно все, почему нам не доверяют. Вашим словам доверяют. Не доверяют вашим поступкам. Ваша дальнейшая судьба решается. Она будет зависеть от многих факторов, в том числе и от тех мероприятий, которые мы проведем независимо от вас. А сейчас давайте пройдем в соседнюю комнату. Там есть ручка и очень много чистой бумаги, где вы подробно, до мельчайших нюансов, опишете базу и все подслушанные вами разговоры. Особенно нас интересуют люди с именами Александр Николаевич и Алла Викторовна».
«Слишком много писать. Я с вами графоспазм заработаю». Из записи допроса 11 июля 2000 года. 23:55.
«Спать пора, черти! У вас что, жены нет или поругались?»
«Ваша фамилия Туманов? Павел Игоревич Туманов?»
«Вероятно, да. А также Шумилин, Налимов, Денисов, Князев, Сибиряк, Беркут. А в школе меня еще окрестили Пашей Ластиком за умение грамотно выскребать двойки из журнала. Спрашивайте по существу».
«Вас идентифицировали по старым фото из дела Best».
«Я что, труп? Меня идентифицировать?»
«Да, смешно. Вы действительно пару месяцев носили фамилию Князев. Операция в Забайкалье прошла блестяще, как, впрочем, и большинство операций с вашим участием».
«Особенно последняя, когда при моем непосредственном участии был уничтожен костяк группы Беляева-Казанского. И вы не придумали ничего интереснее, как разнести меня в клочья. Я только не понял, это благодарность или дисквалификация. Кстати, еще не поздно. У вас есть прекрасная возможность наверстать упущенное».
«Не вижу смысла. По крайней мере, пока».
«Вас убивало другое подразделение. Как вы оказались в компании Красилиной?»
«Случайно.
Когда два человека мечтают встретиться, они непременно встречаются. Это закон. К сожалению, не помню его автора. Вы понимаете, что врать нерационально?»
«Я понимаю.
Мне прекрасно известно, что такое препарат С5. Я не вру, товарищ. У вас звание есть? Или вы, прошу прощения, на гражданских хлебах?»
«Полковник.
Полковник Млечников». «Хорошая фамилия. Звонкая. Исходя из этого, товарищ полковник, я не собираюсь врать и шипеть гадюкой, а готов ответить на все вопросы и даже дать вам пару деликатных советов. Например, как обустроить Россию. В этой комнате никого не убивали, нет?»
«Это комната для допросов. Расстреливают в подвале. Там же цементируют и ставят крест.
Вы исчезли из Москвы в октябре прошлого года. Нам нужны письменные показания, где, с кем и как вы провели последующие месяцы. Вам дадут бумагу, ручку и время. Суток хватит?»
«Хватит, если пожрать дадите.
Торчу у вас 2 дня, понимаешь, за миску водорослей и кусман черняги. Совесть бы поимели. У меня, между прочим, заслуги, в отличие от вас по отношению ко мне».
Не будем вдаваться, Павел Игоревич, в технику и специфику. Пианист играет, как умеет. У каждого свой сектор и зона ответственности.
«Хреново играете, уважаемые! Опять профукаете страну! Весь ваш коллективный интеллект только и может латать дыры в бардаке, доноситься с миражами. А страна, между прочим, уплывает. В ваших рядах заговорщики... Ах, простите, не так выразился. Вы в рядах заговорщиков. Вся деятельность «Бастиона» есть не что иное, как элемент планомерной работы наиболее продвинутой части ордена. Как вам это нравится? Росгаз под орденом, контакты с китайцами под орденом, а ваша, собственно, заслуга, я имею в виду зазнаек из «Бастиона», состоит в отстреле зомбированных идиотов из НПФ, да в выклянчивании гуманитарки, которая успешно разворовывается. Да и сами вы, товарищ полковник, уж не знаю, кто такой. Может, и вы один из новых?
Умерьте свой пыл, Павел Игоревич. С проблемами внутри организации мы как-нибудь справимся».
«Да хотелось бы не как-нибудь, а как надо. Ладно, будет трепаться. Тащите хавку. А вам больше подойдет смирение. Я удаляюсь, Павел Игоревич. Сейчас вам принесут бумагу, кофе и займитесь, наконец, делом. В 6 утра подадут завтрак, тогда и отдохнете. Апельсинов не обещаю, но, думаю, калорий хватит. О вашей дальнейшей судьбе сообщат отдельно. А о судьбе моих спутников? Они в порядке. Красильна дает показания, соплячка дерется ногами. Это не вы ее приучили? Ее жизнь с волками приучила. Вы гарантируете их безопасность? С удовольствием. Девочка потеряла отца, крупного чиновника из Росгаза. С Русаковым были расстреляны некто Раневич, Сынулин и 2 женщины, их сопровождающие. Компания летела на базу отдыха «Орлиная сопка». Разумеется, ликвидировавшие их люди не сообщат о содеянном родным и начальству. Не могли бы вы об этом позаботиться? Мы решим этот вопрос. Когда нас арестовали, у меня при себе находилась крупная сумма денег. 4000 долларов и около 40 000 рублей. Это наши деньги. Мы их заработали своим потом. Надеюсь, про них не забудут в случае благоприятного разрешения нашего вопроса. Почему вы так смотрите? У кого не все дома? У меня или у вас? Павел Игоревич, простите, полковник, я понимаю, что это приступ сиюминутной жадности, но все же... Ах, шли бы вы к черту, полковник. Из записи допроса 16 июля 2000 года. 8:40. Послушайте, я вам что, жужелица водяная, водорослями питаться? У меня от них разум кипит и волосы дыбом. Посмотрите, какая я зеленая. Это природный элемент, Дина Александровна. Да что вы говорите? Синильная кислота, между прочим, тоже природный элемент. И уголь в легких, от которого силикоз по роже, тоже природный элемент. Сами тут сидите, пончики жрете. Да где вы видите пончики? Вот чернильница, вот пепельница. Вы питаетесь тем же самым, чем питается весь личный состав этой части. Никакой, уверяю вас, дискриминации. Просто прибыла гуманитарная помощь из Бельгии. Вагон морской капусты. И комбат отдал приказ до сентября съесть. Это строевые офицеры, Дина Александровна. Им никто не стал объяснять, что у капусты срок хранения. Пока не съешь. А мне тут с диатезом мучиться по милости ваших оловянных? Ладно, успокойтесь. Насколько я в курсе, других претензий у вас нет. Ни на условия хранения, простите, содержания, ни на обращение персонала вы не жалуетесь. Пауза. Ну, если не считать, что меня взяли за жабры и вот уже неделю держат в подвешенном состоянии. А вы не считайте. Скоро ваши жабры вздохнут свободно. Есть мнение, что вас следует отпустить. Пауза. Звучит неплохо. Одну? Всех. Коленом под зад. «А вы отличный парень, капитан. Как я сразу не заметила. У вас глаза человечные и лицо открытое. И хамите редко. А с чем, позвольте поинтересоваться, связано происхождение вышеупомянутого мнения?» «Вы не поверите, Дина Александровна, с нежеланием иметь с вами дело. Вы отыгранный материал, и ставить на вас гриф «хранить вечно» – дорогое удовольствие». Вот и вашему спутнику будут возвращены вещи, деньги, загранпаспорта Эрлиха, ему уже не нужны, и даже эта несносная соплячка Русакова. Делайте с ней что хотите. Можете отвезти в Москву и сдать тетке. Подождите. Это что же выходит? Вы не возражаете против нашего отъезда за рубеж? Совершенно справедливо. Катитесь на все 4. Пургин в Иркутске уже снял вас с довольствия. Длинная пауза. Нет, я решительно отказываюсь понимать. Может, объясните, в чем подвох? Такова наша с вами биография, Дина Александровна. А какова наша с вами биография, капитан? Верные делу демократии подразделения «Бастиона» профильтровали московское отделение. Взят под стражу Пустовой и 2 его заместителя. Взят руководитель западного отдела «Графт». Могу вас порадовать. Бережнов Герман Игоревич, ваш давнишний куратор, не связан с заговорщиками. Арестованы 2 типа из директории. Министр финансов Полищук и министр без портфеля Муромский, ответственный за связи правительства с руководством естественных монополий, таких как «Росгаз» и «Топэнерго». Арестованы командующий Московским военным округом, руководитель таможенного комитета, ректор Института экономики, а также несколько его заместителей, в том числе кандидат экономических наук Алла Викторовна Сташинская. Вам ни о чем не говорят ее имя и отчество. Пожалуй... Далее работа переходит на уровень регионов. Работа кропотливая, неблагодарная. Мы не знаем, например, как подобраться к базе, а даже подберемся, что это даст. Она не одна. Мы не знаем, кто такой человек по имени Александр Николаевич. С ваших слов, не последний администратор в подземном городище на Енисейском кряже. В стране, как вы догадываетесь, сотни тысяч Александров Николаевичей. Но ведь элементарный допрос Пустового, Сташинской... Осечка, коллега. Обоим, а их допрашивали параллельно, ввели аппарат, облегчающий понимание, и оба умерли в страшных мучениях от анафилактического шока. Какой ужас! То есть организм уже заранее был настроен на неприятие определенного типа препаратов, способных развязывать языки. Из этого можно допустить, сработала своеобразная ампулка с ядом, хранимая для себя. Помните профессора Плейшнера? Или еще хлеще, капитан. Как вам такой вывод? Все взятые вами отцы-руководители, рулевые и вперед смотрящие, никакие не отцы и не руководители, а элементарные подчиненные, умело запрограммированные. А вся ваша суета рассматривается свыше не как провал, а как досадная временная заминка. Ничего, версия? Долгое молчание. Вы аналитик? Что вы, я из леса вышла. Вот и ступайте в свой лес. Или еще куда, хоть на Багамы. Через час вам выдадут одежду, вещи и подсунут бумажку, в которой вы поставите закорючку, что никогда не разгласите полученные вами сведения. Все. И никаких предварительных условий? Практически. Всего доброго. Туманов П.И. Лязгнул замок. Туманов приоткрыл один глаз. Уже пятое утро он занимается этим делом. При отпирании двери приподнимает веко правого глаза и через полусонную муть отслеживает, как входит невооруженный человек с подносом. Ставит поднос на стул и, уходя, кивает стоящему в дверях стрелку с автоматом. Стрелок захлопывает дверь. Сегодня вошли двое. В одном глазу двоиться не должно. Стало быть, так и есть. Двое. Это что? Именем Трибунала Российской Федерации? Ох, грехи вы наши тяжкие! Павел лениво приоткрыл второй глаз и, кряхтя, стал сползать с кровати. Неудобно как-то. Два мужика в сером стоят над душой и явно стесняются дать тебе по кумполу, чтобы ты быстрее шевелился. «Одевайтесь и следуйте за нами», — сказал один. «А помыться?» — возмутился Туманов. «А поесть? А может, вам еще и священника?» — мрачно пошутил второй. «Ну все», — подумал Павел. «Прощай, заблудшая душа». Дрыгаться смысла не было. В коридоре у окна и у сортира маячили еще двое. Они всегда там маячат. Пришлось спрятать обиду, убрать руки за спину и прогуляться. В узкой комнатушке нечто среднее между регистратурой и камерой хранения ему отдали вещи. «Распишитесь. Одежда, нож, фонарь, зажигалка, документы, деньги. Пересчитайте, чтобы потом не было вопросов. Какая-то веревка, бинт, раздавленный антикомарин. Если хотите, тоже забирайте. Пистолет-пулемет ПП-24 реквизирован. Кисет с желтым металлом реквизирован. Так, теперь здесь распишитесь. И здесь. И вот на этом квиточке. Все, свободны». Происходящее дальше выглядело полной фантастикой. Коридор, солнышко, редкие клумбы вокруг плаца, выцветшие плакаты с безликими военнослужащими, тянущими носок. Пиковая ограда, КПП. «Счастливо!» — буркнул сопровождающий. Туманов машинально отозвался. «И тебе счастье». Он давно подозревал, что это никакая не тюрьма, хотя и везли его в кузове и выгружали во внутреннем дворике, где не было ни звезд, ни плакатов. И охрана состояла из мужиков в годах. Энские тюрьмы он знал не понаслышке, они вовсе не такие. Обстановка в казенных узилищах никогда не напоминает обстановку задрипанной гостиницы с наспех врезанными дверьми. А новые тюрьмы уже не строят, даже картонные. Отгрохать кутузку равноценно по деньгам строительству университета с современной научной базой. В 100 шагах от КПП улица. Грязные дома, машины, люди. Заурядный комплексный патруль. Один синенький, два зелененьких. Обычно друг дружку недолюбливают, а эти, похоже, спелись. Двое дружно шерстят компашку цыган с баулами, третий, как и положено, с автоматом на стреме. Легальный грабеж. И возмущаться не резон. Объясняй потом в морге соседу по полке, что у тебя... «Нервы не железные!» Дина с Алисой сидели на лавочке, ждали его. Увидав, изменились в лице, подпрыгнули, бросились обнимать. «Веселые, дальше некуда!» «Выпустили!» — пыхтела Дина. «Ты понял, Туманов, они нас выпустили!» «Не могу поверить! Колоссально!» Он обнимал их, таких родных, долгожданных, и тоже не мог поверить. Павел познавал эту объективную реальность в ощущениях, но она казалась уж больно простой. Он привык к тому, что мир сложнее. богаче, нежели видят его глаза. «Это реальность необъективная», — бормотал Туманов. «Где-то рядом должна быть другая,